уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни». Михаил Виноградов к нам пришел, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот» и прямой эфир, ютуб-канал «Говорит Москва». Все сейчас работает, вроде не отваливается, поэтому, пожалуйста, все координаты, все для вас.
Вы вернулись в ютуб?
Мы вернулись в YouTube. Да, у нас там трансляция есть. Вот, про форум. Вы много писали и освещали форум «Армия». И здесь возникает, конечно, вопрос. Во-первых, интерес публики и значение для внутренней и внешней аудитории в контексте вообще происходящего. Что это за мероприятие было?
Смотрите, я впервые в жизни был, проходил в подмосковной Кубинке форум «Армия-2022». Я впервые, это люди ездят на какие-то авиашоу, какие-то
типа
пробки,
Макса,
там Раменское, Жуковский, куда-то еще. Но как-то в голову особенно никогда не приходило, душа не просила. А поскольку все равно этот год по военной повестке такой зашкаливающий, конечно, стало интересно, стало любопытно. И впечатления самые разные. Во-первых, очень много людей. Я был утром в пятницу, казалось бы, Кубинка не ближний свет, парковка, ценники в столовых, все адские прайсы. Вот, тем не менее, людей очень много, и пробки на въезде, и какой-то колоссальный интерес, при этом людей не то чтобы воинственных, то есть не то чтобы с какой-то символикой, там, с буквами Z, а любопытствующих, которые с удовольствием там селфились на фоне техники, ходили, интересовались, но, в общем, очень трудно было считать их какой-то очевидный запрос. То есть, с одной стороны, любопытство. То есть, наверное, если быть критиком российской власти, можно сказать, что эти люди, если как бы не за действия российской армии, то, по крайней мере, не против.
Понятно.
Вот. Если как-то начинать в это вдумываться глубже, то какая-то, есть какая-то, видимо, эстетика, притягательность для части людей военной техники. Нет, сразу ощущения, что, не знаю, это, объективно, это орудие убийства, да?
Угу.
Вот. Но, тем не менее, никому особенно в голову не приходит. Есть, что это орудие убийства, потому что это шоу. Вот ощущение такого какого-то большого действия, масса машин на парковке с номерами других регионов. Может быть, в этом была, может быть, слушатели поправят, они с другими целями ходят на мероприятия, какая-то такая тоска по какому-то большому плечу, ощущение, что есть какая-то большая система, упорядоченная. Государство на эту роль, возможно, не до конца удается номинировать, потому что все равно государству не хватает ни упорядоченности, ни эмпатии, никакого целеполагания. Угу. И это ощущение притягательности армии, да, оно существует, наверное, в обществе, не случайно, не знаю, и в советские времена, и даже, наверное, сейчас были притягательны женихи-офицеры. Казалось бы, довольно такой непростой жизненный выбор, сопряженный с массой рисков, но все равно какое-то ощущение, видимо, настоящести, участия невест, оно возникало. Не то чтобы у всех, а при этом какой-то рефлексии о том, в принципе, российские там боевые действия успешные или неудачные, они довольно разноречивые, я особо не увидел. Конечно, существует мощный оборонно-промышленный комплекс, и это видно. Существует такая фабрика фасадов, потому что суперсовременные стенды, представлена масса всего, о наличии или отсутствии чего любят рассуждать в интернете, беспилотники, тепловизоры и так далее. Вот в больших масштабах это представлено, как, собственно, и военная техника, с которой фотографируются. То есть, если быть не в курсе того, что параллельно военная техника занята где-то еще, посещение форума такого ощущения не создается. Там коллекция одежды со слоганом «Мир армии России, миру быть». Не факт, что с этим слоганом так легко выйти на улицу, но, тем не менее, этот слоган не считается разжигающим по нынешним временам для этого мероприятия. Большого количества офицеров и, казалось бы, и МЧСников почему-то. Опять же, в ситуации, когда ты знаешь, что многие российские военные находятся не здесь, там,
в зоне боевых действий.
Наличие такого большого количества военных, конечно, в чем-то стало сюрпризом. Ну, в общем, ощущение, что именно форум «Армия-22» является главным событием года военным, а не что-то еще, оно, наверное, возникает у зрителя. Там, кто захочет, увидит, там, не знаю, иранский павильон, такой любопытный, китайский павильон, таких условно то ли союзников, то ли попутчиков в военном отношении, то ли нейтрально относящихся к тебе. То есть интерес колоссальный, а контент не изменился. То есть для 75-го года можно себе представить такое ощущение: у нас мощный оборонный щит, мы крепим мир, попробуй к нам сунься, мы тут же всех демилитаризируем. В 22-м году это смотрится немножко двойственно. Но то ли в силу того, что нельзя, надо сохранять лицо, то ли в силу того, что все-таки машина большая довольно инерционна, каких-то новых ноток я не увидел. Там я слышал потом, что была какая-то подбитая украинская техника, экспонировалась. Мне на глаза это не попадалось, то есть если это и было не на самом видном месте или не во все дни.
А вот интересно, ну, вы удивляетесь, почему может быть такой интерес, но ведь все годы у нас действительно вот эта военная повестка в плане сохранения памяти о Великой Отечественной войне и так далее и тому подобное, это все было. И вот это же, ну, как бы и продолжается, естественно, в 22-м году. Поэтому, ну, условно, чем форум «Армия», например, отличается от какого-нибудь, ну, не знаю, там, авиасалона «Лебурже», где тоже все выставляют военные самолеты и так далее и тому подобное. Ну, это же как бы одно из шоу.
Надо, конечно, сравнивать посещаемость с тем, что было в прошлые годы. Я повторяюсь, я впервые оказался. И знаете, как человек, приходящий на переполненный футбольный стадион, он поражается той энергетике, той страсти, которую вызывает этот странный спортивный мир в глазах дилетанта. Да? То есть, безусловно, энергетика вокруг военной темы существует, а дальше вопрос интерпретации. Считаешь ли ты, что все это лоялисты, которые пришли и поддерживают, либо это апатичные люди, которые не замечают, что что-то идет не так, и исходят из такого ощущения самой сильной армии мира.
С вашей точки зрения, как раз социальные сети и вообще... То есть я как понимаю, есть как бы параллельно вот эти линии. Есть, соответственно, специальная военная операция. Есть попытка сделать так, что вот воюют где-то там, и плюс там приграничных цепляет, а в глубоком тылу все вроде бы спокойно, там мероприятия, танковый биатлон и так далее и тому подобное. То есть есть некая эстетизация того, что происходит. С другой стороны, есть социальные сети, телеграм-каналы, где вообще свой полностью мир. Вот с вашей точки зрения, вот этот вот клубок, он рождает какое мироощущение, к чему он приводит?
Ну, он, конечно, рождает такую мозаичность, он рождает такие индивидуальные миры, которые с собой особенно никак не соприкасаются. Ага. Иногда, как в случае танкового биатлона, конечно, это порождает ощущение абсурда. Вот все эти столкновения армянского и лаосского танков, как было в субботу на танковом биатлоне, конечно, это выглядит достаточно странно и несвоевременно, хотя, с другой стороны, отчасти это показывает уровень в чем-то такого и эклектики, и хаоса, может быть, что иногда дает не тревогу, а надежду, да, что мир достаточно разнообразен, поэтому и люди по-разному воспринимают, кто-то там проецирует ситуацию на себя и ощущает себя воюющей страной, кто-то, как туристы в Крыму, обнаруживают, что что-то идет не так в момент уже отдыха и очень эмоционально, очень тревожно, агрессивно реагируют, а люди, отдыхающие в Крыму в других населенных пунктах, которые этого ничего не видели, приедут домой и спросят, какие атаки, а что-то было. Вот, то есть каждый видит тот кусочек реальности, который хочет видеть, кто-то в соцсетях, кто-то в медиа, которые тоже очень сильно поляризованы, и все меньше медиа, которые интересны людям разных взглядов, вот, кто-то в окружающей реальности. В принципе, человек всегда видит то, что хочет видеть.
А может быть, по сути, ну, принципиально мироощущение не меняется, просто добавили социальные сети, и соответственно, люди имеют возможность там высказывать свою позицию, но раньше это делали на кухне, сейчас это делают в социальных сетях, и поэтому немножечко, ну, складывается ощущение, как условно то-то и то-то может быть, или чего не может быть в 21 веке, хотя, ну, условно, взять какой-нибудь 50-й год или взять параллельные какие-то конфликты, которые происходят в других частях мира, ну, ничего не меняется, человечество не меняется.
Ну, вы знаете, и да, и нет, потому что ощущение не воюющей страной там у России, у Советского Союза, оно было с 45-го года. Мы знаем, что войны случались, конфликты случались, но все равно вот это ощущение, что была настоящая война, а дальше все какие-то мелкие вещи, несоизмеримые по масштабу, по трагичности, оно было характерно. Понятно. Для всей эпохи после 45-го года. Соцсети, в принципе, да, какого-то нового качества они не порождают, но мы живем во время, когда, знаете, ведь большая часть людей за всю жизнь писала, не знаю, несколько сочинений, несколько писем. долгие годы там, да, и возможность писать что-то самим, создавать, пусть иногда с ошибками, пусть иногда с алогичностью, там, да, это довольно большой социальный, конечно, эксперимент, который мы видим последние там 15-20 лет, и посмотрим, что из него в итоге выродится, да, то есть человек, имея привычку регулярно излагать свои мысли, там, ну, более-менее выражая законченную мысль по возможности, хотя бы в каждой отдельной фразе, там, да, он меняется, потому что, конечно, проговор состояния, как иногда учат профилактика, не знаю, наркомании, когда школьника учат объяснять, зачем ты это сделал, зачем туда пошел, объяснять самому себе любое свое действие, чтобы когда тебя душит шприц или что-то еще, ты себя спросил, зачем мне это нужно, да? Иногда это создает иные ситуации. Хотя, как говорить о каком-то принципиально новом качестве, наверное, в соцсетях, все равно все идут за трендом, просто тренды разные, да, и каждый выбирает свой тренд и находит постоянно ежедневно подтверждение того, что его картина мира единственно возможная.
А видите вы какой-то тренд в том, что Государственная Дума, как пишут, в очередной раз отзывается с каникул для того, чтобы там какое-то заседание провести? Первое было, и там сколько было догадок, разгадок, а Касмантру просто повысили. Вот. И сейчас тоже, говорят, отзывают, но якобы из-за ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции. Это что, попытка Думы как бы вклиниться вот в эту острую политическую ситуацию, или для чего это?
Смотрите, первый вариант, который можем допустить, некая закладка, да, то есть Дума объявит о чем-то таком экстремальном, ну, хотя,
неизвестно, зарождает тревогу.
Да, для 22-го года, наверное, уже хватает экстрима. Вот, но, тем не менее, такое бывает. Нередко Дума, или Совет Думы там обнародует решение, которое они сами не инициировали, да. А второе объяснение, что Дума хочет как-то ответить за июльское унижение, когда их неизвестно зачем сорвали с мест, собрали в пижамах, да, оказалось для того, чтобы там, ну, вице-премьера вакансию то создать, то снова упразднить, ну, такое не революционное, не эпохальное событие. Ну, и третий момент, мало кто об этом знает, но 11 сентября будут региональные выборы и муниципальные, и всем партиям нужно как-то о себе напомнить, сказать, что мы прямо поставили в Думе вопрос, там, да, скажут коммунисты, там, да, или Единая Россия скажет, мы снова напомнили о социальной повестке, вот, и так далее. То есть это площадка, которая позволит на финальных неделях избирательной кампании, когда избиратели, возможно, эти кампании заметят, апеллировать к этому мероприятию как некому такому информационному поводу.
А это тактика такая, чтобы проводить выборы так, чтобы о них максимально никто не знал?
Ну, видите, в чем дело. Во-первых, наверное, уровень ожидания действительно снизился. Во-вторых, когда вводили единый день голосования, там вокруг этой даты была своя магия, да, не секрет, что там второе воскресенье сентября, это максимально близкая дата к дню рождения Дмитрия Медведева, и многие считают, что именно поэтому дата была выбрана, в том числе в качестве такой моральной компенсации всего, что было с Медведевым в 11-12 годах, показать, что партия, выборы — это важно. Конечно же, эта дата неудобна ни для власти, ни для оппозиции, потому что власти приходится дергать из отпусков учителей, у которых вообще сезонный отпуск, им потом в октябре его не отгулять, да, а вот бюджетников, вот такой общей расслабленности. Оппозиции трудно, потому что никого нет, и кто есть еще оптимистичный по-летнему или равнодушный по-летнему. Поэтому, конечно, дата неудобна никому, и приходится как-то создавать поводы еще вот из традиционно горячего августа как-то о себе напомнить для того, чтобы и свою машину партийную встряхнуть, и напомнить, что все-таки выборы, и давайте последние пару недель мы как-то чего-то избирателям скажем.
Но тогда, может быть, в какой-то степени хорошо, что об этих выборах максимально, ну, как-то вот это не пиарится, что называется, потому что мы понимаем, что если есть заинтересованность у власти, чтобы максимально распиарить, можно, соответственно, и те самые пеньки и багажники задействовать. А здесь как-то все тихо. А может быть, потому что вот как только начинают задумываться о выборах, сразу вылезает вот как тот самый депутат, кандидат депутата, молодой в каком-то из регионов, в Асбесте, что ли, в каком-то городе он пришел, что-то людей обозвал, оказалось, что он родственник тоже какого-то депутата, а и там тоже какие-то, в общем, все повязаны между собой. Ну, может быть, просто не надо лучше.
Ну, а с другой стороны, как еще прославиться? Сейчас же эпоха фриков, там, да, в сериалах фрики, везде фрики. Вот в повестке мы говорим, и, наверное, еще будем говорить о фриках, да. Поэтому это совершенно нормальная история. Ну, в целом, да, для власти комфортнее, когда выборы не замечают. Но в ситуации, если явка падает до 0-0-0-0-0, вот, естественно, есть риск, что критик мобилизуется, получит свои там 10 голосов и победит кандидата власти, который получил 9. Помните, был анекдот, когда после выборов губернаторских жена устраивает кандидата скандал. Хорошо, я за тебя проголосовал, ты за себя проголосовал. А кто это третья?
Ну, примерно так, да. А людям интересны выборы? Вот такого уровня?
да, слушайте, ну так или иначе, выборы сегодня не воспринимаются как место решения вопроса о власти, да, а, можно спорить, являются они или нет, но не считываются так там, да, никто на этом особенно не настаивает, поэтому для кого-то там это элемент ритуала, ну, особенно да. для возрастной публики, хотя все меньше, для кого-то там последнее место, куда можно прийти и попытаться сделать власти больно, вот, но все равно ощущение некое такое, вот как выборы народных судей в советское время, ощущение, конечно же, есть того, что, ну, там, плеть обуха не перешибешь, или там и так все нормально, да, угу. вот, поэтому сказать, что выборы какой-то вызывают ажиотаж, особенно там у горожан, у жителей, там, молодежи, наверное, было бы очень комплиментарно.
Ну, я помню, что вот позапрошлой зимой или осенью, когда это было, вы проводили вот этот большой круглый стол про план крепости и так далее, то есть моделировали ситуации, как будет внутренняя политика развиваться, но вот, вот это, даже на примере выборов, незаинтересованность в выборном процессе, это подтверждение тем тезисам, которые были выдвинуты с вашей точки зрения?
Ну, слушайте, плану крепость подтверждения было много за 21-й и 22-й особенно год, угу. поэтому тезис о том, что вот все, политическая система, там, закрываем двери, никого не впускаем, там, да, она и политику там вообще по возможности запрещаем во многих проявлениях, этот тезис, конечно, подтвердился. Выборы 21-го года, они были выборы Федеральной Государственной Думы, я понимаю, что никто не помнит, поэтому да, напоминаю, да, да, что да, они да. были, а все-таки символически были более важны, в этом был какой-то элемент такой, ну, не легитимации, но прохождение такого формального чекпоинта, не дать никому сделать нам больно и попытаться как-то ослабить ни со стороны, ни внутри себя, чтобы никто не играл. И эти выборы, конечно, судя по результатам, судя по тому, что происходило там, с подсчетом голосов, особенно электронных, выборы, конечно, достаточно серьезные, администрировались угу. вот, и обеспечили достаточно управляемый результат. Вот. А так, конечно же, сказать, в целом выборы... Нет, ну есть региональные выборы, где-то кто-то говорит, что, может быть, в Удмуртии что-то неожиданное случится, но так, с осторожностью. Иногда говорили, что выборы городские в Владивостоке могут стать сюрпризом, потому что там «Единая Россия» там занимала часто второе, третье даже места, а КПРФ были на коне, хотя КПРФ там свои проблемы, там, да, аресты в Приморье тоже происходили. Угу. Вот. В целом, конечно же, наверное, если уж выборы в Госдуму особенно не запомнились никому, то эти выборы, ну, надо очень постараться.
А может быть, все действительно ведется к тому, что а зачем эти выборы нужны?
Ну, опять же, там весной же были сомнения в том, проводить ли сейчас выборы, потому что раньше да. мы показывали мировой закулисье, что у нас, как у людей, такая же демократия. А теперь мы же сами себе все показываем. Теперь же нас не интересует это типа кривое зеркало. Зачем зависеть от слепой воли электорального жребия, да? А вот такая точка зрения была, но все-таки решили оставить где-то как элемент ритуала, где-то как инструмент внутренней легитимации, потому что все равно внутри власти тоже нужно показывать, что я тут не просто так, у меня мандат, скажут, как у Арестовича, да, ты кто. Поэтому элемент такой, ну, легитимация — громкое слово, но некоторый такой легализации там, власти в этом есть. Он не критически значим, но комфортнее, когда он есть.
А вы говорили про оппозицию, вы кого имеете в виду?
В какой момент?
Ну, вот вы говорили, что, значит, про выборы, что выборы — это там некий инструмент для оппозиции. Я спрашиваю, какая оппозиция? Вы говорите про системников или не системников, если они остались еще?
Не, ну, конечно, сделать больно интересно всем. А другое дело, что, конечно, КПРФ будет решать свою главную задачу, как бы, да, подтвердить статус второй партии. Ага. А бороться за первое место они с 96-го года интерес к этому утратили, хотя иногда на них сваливалось, но счастья особого не приносило, выкручиваются как могут там, да. Сейчас, казалось бы, самое время попинать, тело ЛДПР, оставшееся, соответственно,
после смерти Жириновского,
не очень понятно, да. в положении, да. Ну, справедливая Россия, она тоже, в общем, всегда выживает именно благодаря своей слабости, незаметности или там казусности, вот, поэтому, наверное, 22-й год для коммунистов хорош в том плане, что мы показываем, что мы партия номер два, угу. мы настоящая оппозиция, и при этом мы с властью, мы все вместе поддерживаем все, что можем.
Потому что раскол невозможен, да, в таких сложных.
Ну и времена, заодно конечно. Те там репрессии, которые возникают, недавно вот арестовали сына бывшего губернатора Иркутского Левченко, арестовали кандидата КПРФ в Приморском крае, губернатора, как угу. в 18-м году Ищенко, то есть история довольно некомфортная, но, с другой стороны, это же методично убивает всех потенциальных конкурентов Зюганова, да, поэтому у него самого-то все хорошо в этой, как бы, симфонии и пребывании не в таком неразделенном состоянии одновременно власти и оппозиции, единственной оппозиции.
А с вашей точки зрения, основной вызов сейчас для власти именно в части внутренней политики какой? Как бы вы его описали?
А как и всегда, собственные ошибки, собственные косяки, собственные какие-то недочеты, там, да, неумение как-то иногда почувствовать ветер. Вот мы последние, никогда мы нас интересовало направление ветра, да, а теперь мы все смотрим прогноз погоды. Юго-восток, не юго-восток, да, в ближайшие дни.
А, в смысле, среза не потянется или не потянет?
Вот, пока что пишут юго-восток в ближайшие дни, да, поэтому, тем более, вы тоже откуда-то оттуда часто бываете, типа, держитесь там, да. Вот, но, конечно, собственно, ошибки. Конечно, оппозиция не создает обычно таких ярких поводов, моментов для мобилизации на фоне тех просчетов, которые бывают у самой власти, там, от пенсионной реформы, да, много чего еще. Поэтому фактор риска прежний, ну и в условиях, когда все-таки институты стали слабее, а в 22-м году они стали слабее, институты нужны в любой системе для того, чтобы страховать от случайности. Вот, поскольку институты слабее, то, естественно, любая случайность может сыграть в твою пользу, а может сыграть против тебя. И в политике, и в социальной жизни, там, да, и в вооруженных конфликтах. Вот, этот фактор, конечно, в воздухе попрет. Такое ружье в воздухе, ружье на сцене висит, но может и не выстрелит.
Но, условно, даже на примере пожаров все сразу вспомнили о повторении 2010 года, не повторение. А многие в рязанских пабликах писали, что, слава богу, подуло на Москву, а то бы про нас никто бы не вспомнил. Почему губернаторы, несмотря на то, что каждый раз любой губернатор наступает на одни и те же грабли или грабли соседнего губернатора, все равно принципиально ничего не меняется?
Ну, слушайте, вообще говоря, власть не всесильна. Леса время от времени горят,
да.
И это совершенно как бы, ну, в общем, не в полной мере можно отрегулировать, там, да, еще в лесах, там, не знаю, волки едят зайцев, там, да, и невозможно ситуацию стабилизировать, скажем. Так. Когда были пожары Якутии, в прошлом году выяснилось, например, что в России подушевое финансирование лесоохраны, это значит, зависит от количества населения. В Якутии, которая размером с полтора Казахстана и живет крайне немного людей, естественно, финансирование лесоохраны было минимальным, ну,
конечно.
На единицу площади, да, вот, а, соответственно, меняешь систему, говорят, у нас же люди, люди – это наше главное, давайте бороться. Конечно, в целом пожары существуют всегда, вот, не случайно такие большие.
Во многих странах.
В любом, да. Ну, во всех странах существуют пожары, да, лесные, ну, наверное, там, где есть леса, они тоже нормальное совершенно явление, и здесь вопрос способности, как с ковидом, отмобилизоваться, те ограниченные ресурсы, которые есть у власти в борьбе с пожаром, привлечь, чтобы не было казусов, как в прошлом году, когда горят якутские леса, а российская МЧС тушит пожары в Анталии, для нас в чем-то более близком регионе, чем Якутия, да, но есть же какие-то вещи.
А, кстати, по поводу мобилизации и ковида, потому что, как выясняется, сейчас многофакторная вот эта история для именно политической мобилизации и вызовов, потому что, с одной стороны, есть СВО, и есть то следствие, которое в любом случае, ну, как-то сказывается на внутриполитической жизни страны, как бы кому к чему не хотелось мыслить иначе. С другой стороны, есть история с экономикой, и в третьей есть история с ковидом. Я просто вспоминаю 2 года назад, как мы этот ковид обсуждали, как это было, это действительно было, как бы, как ты справляешься с ковидом, определяло твою политическую судьбу. Либо ты пойдешь на повышение, либо в тюрьму отправишься. Ну, как-то так. Вот. А сейчас ковид — это что?
Ну, мы с вами в прошлом, в этом году говорили про состояние социальной апатии.
Да.
Я думаю, что все эти три вызова достаточно успешно обществом игнорируются, да? А вот про вооруженный конфликт России и Украины мы уже говорили, про экономическую ситуацию, в общем, тоже вызовов масса, там, да, но, тем не менее, люди не меняют модель потребительского поведения, ощущение, как бы, что про ковид, что все это уже было у Симпсона в прошлых сезонах, и насколько можно, там, оно, конечно, тоже существует, и тот масштаб вызовов, который любая эпидемия вызывает, как бы, принято им скорее пренебрегать. Поэтому я бы не сказал, что общее состояние тревожности, конечно, в обществе есть, и оно, ну, не настолько низкое, как кажется, но вот на фоне, как бы, всего, что происходило в 2022 году, ковид кажется таким каким-то мелким уже и вышедшим из моды.
Да, но здесь же есть один момент, что ковид, как бы грамотное управление вот этими ковидными ограничениями, они входили действительно в параметры эффективности того или иного чиновника, потому что, ну, условно, там, какие-то потрясения случились, И вдруг маски отменяют. Ну, потому что нельзя одновременно и маски надевать, и пропуска выписывать, и
можно,
еще что-то делать.
Можно.
Можно?
Ну, вы видели, сколько всего, все эти разговоры было, что на лавочку в парке нельзя, а кэшбэк за внутренний туризм 10%, да? А масштаб абсурда, который так копился, он, конечно, был зашкаливающий. Конечно, можно.
И сейчас, а хорошо, можем смоделировать, если вот опять маски, какие-то ограничения и прочее, это возможно повторение вот именно в том стиле, как было пару лет назад?
Это скорее будет зависеть от мирового тренда. Мировой тренд к тому идет, но, может быть, не прорастет, хотя, конечно, количество людей в масках в Европе выросло за последний месяц.
Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Новости, и потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Продолжаем, стрим в Ютубе тоже продолжается. Про дом поговорили, про форум тоже поговорили. А вот интересно, про рекламу поговорить, потому что, значит, глава компании «Русаутдор» оценил перспективы оператора цифровой наружки, а это прям серьезный вот этот законопроект, который переполошил вообще весь рынок наружки. Но, правда, туда что-то попадают все, как говорят, в чуть ли не даже мы с вами, кто там может на каком-то сайте объявление, разместить объявление о продаже, не знаю, детских пеленок. Так вот, он говорит, что создание единого оператора цифровой наружки актуально на фоне конфликта на Украине, возрастает важность модерации контента, уверен Роберт Мирзоян, и критики поправок, по его мнению, не хотят прозрачности рынка. Это по РБК я цитирую. Что это все-таки за законопроект и почему так много всяких кривотолков вокруг него?
Вот мы перед новостями говорили о факторе ошибок, да?
Да.
О том, что ошибки, которые допускает сама власть, они обычно наиболее качественные и несоизмеримы по масштабу с ущербом, который несут критики власти, да? Поправки в закон о рекламе ситуацию напоминают, потому что есть рекламная отрасль сама по себе, и, в общем, особенно никто не любит, всех реклама раздражает, но так или иначе рекламная отрасль пострадала сразу два раза. Пострадала во время ковида, естественно, да, на фоне спада экономической жизни, и пострадала в 2022 году, когда ушли ключевые западные бренды, а вот и рекламировать стало особенно некого, да. То есть, наверное, по масштабу такого потрясения можно сравнить с кинопрокатом, да. Угу. Кинопрокат, который тоже закрылся во время ковида, и сейчас показывать нечего. Государство как-то, в отличие от рекламы, помогает, вот. Но вот такие два удара по все-таки довольно, на самом деле, важной отрасли, потому что мы часто недооцениваем это влияние рекламы, которое на нас оказывает. Да? Вот, первый момент. Решили регулировать рекламу, потому что Украина, потому что экстремистский контент. Никогда, я не помню, честно говоря, никакого экстремистского контента ни на рекламных сайтах, ни на рекламных билбордах, но люди, сказать, на просвет смотрят, да, как-то умеют как бы лечить то, что не болит пока, да, и в этом плане специалисты, да, решили регулировать, например, рынок всех рекламных объявлений в интернете. Создать единого оператора,
через которого все это прогоняться,
да,
будет.
Соответственно, весь наш предыдущий прекрасный мир, в котором были Авито, в котором был HeadHunter, в котором была Автору, возможно, кстати, что и Озон, Циан, это вот люди, которые, и пользователи, и читатели, которые, в общем, в политику не лезли, ничего не критиковали, не касались, власть
товарами
уважали там, да, где-то, да, наоборот, как-то смягчали те риски, которые экономика несет, или просто экономили на покупках, продавали какие-то старые детские вещи, да, они теперь все пойдут под единого оператора, который гарантирован, защищен от экстремистского контента, у которого защищен от хакерских атак и так далее. Мы помним защищенность от хакерских атак разных государственных монстров типа Рутуба, да, и удобство его для сервисов. То есть понятно, что все-таки сегодняшние сайты хороши тем, что они максимально под вас сделаны. Представьте, не знаю, госкомпания создавала бы, не знаю, сервисы такси и доставки. Насколько бы это криво было, я помню в рекламе детского лагеря одного, как рекламировали квест. То квест для нас разрабатывали те же самые люди, которые разрабатывали рекламу, регистрацию на сайте госуслуги. То есть понятно, как это. Вполне возможно, что это еще и будет не государственный, а частный монополист, который становится распорядителем всех рекламных площадей, частных объявлений в интернете. То есть мы вылетаем из прекрасного мира, в котором мы только освоились. Да?
Коррупция, да, возникает.
Сейчас про коррупцию скажу отдельно.
Хорошо.
Там все еще интереснее. Вот второе, на рынке рекламных всех счетов, там, да, в том числе электронных счетов, текстов там, да, в поездах, в городах, на билбордах, там, на вокзалах и так далее, появляется единый монополист, через которого все проходит и который обеспечивает идеологическое какое-то качество. Зачем, к чему, какую проблему это решает, потому что мы либо говорим, что реклама на нас не влияет, и мы не замечаем, либо мы ее смотрим и видим, что она скорее какая-то скучная и неинтересная, нежели какая-то разжигающая и экстремистская. Зачем бить по всем компаниям, которые на этом рынке давно научились находить общий язык с предприятиями, которым самим по себе рекламу не хотят покупать, их надо на это сильно уговаривать. Там масса людей, десятки тысяч людей работают в отрасли для того, чтобы пришел монополист. С коррупцией все оказалось еще интереснее, потому что когда в режиме спецоперации этот законопроект в Думе проводили, как раз на совещании, где в пижамах депутаты сидели для Мантурова, да, и запусков в июле собранные там, да, оказалось, что антикоррупционную экспертизу проходят все законопроекты, кроме тех, что вносятся формально депутатами Госдумы. В Думе же люди проверенные, люди избиратели абы кого просто так не выберут.
Ну, естественно.
Поэтому, да. Естественно, все, что вносят они заведомо некоррупционно. Да? И проекты, которые вносятся депутатами, не проходят антикоррупционную экспертизу. Да?
Ловко.
Вот сегодня мы получили, что антимонопольная служба, которая тоже не просто так, которая не так часто вообще выступает с позиции, да, публично против, мэрия Москвы против, администрация Петербурга против, опора России, РСПП, торгово-промышленная палата, все ассоциации там, айтишников, рекламщиков, кого угодно, все против. КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди», ЛДПР тоже против, да? То есть история, в которой, конечно, законопроект надо откладывать, как минимум, а то и сносить.
Угу.
Вот, тем не менее, ситуация очень сильно подвешенная, очень все нервничают, потому что это касается не только тех, кто в отрасли работает, не только тех, кто рекламу дает на билбордах. Это касается любого из нас и, как возможно, производителя рекламы по продаже каких-то вещей, из которых там дети выросли, и как потребителя, который ищет какую-то более какую-то разумную цену, да? Более того, сегодня на всех этих там сайтах есть защита от мошенничества, да?
То есть они сами за этим следят, да?
В новой ситуации это все уйдет в WhatsApp, в Telegram, там ни кого не надо говорить, ни экстремистов, кажется, пока не надо,
и
да?
Пока еще нет.
Вот, да, значит, где, естественно, которые не про это, не про поиск низкой цены, не про модерацию от мошенников, они вообще про другое, то есть ваша защищенность только падает. За что это пролетело там, да, когда под флагом идеологии, по сути, устраивается не просто такой
передел рынка,
вот, но и наказание всех потребителей, да, это... Самая, наверное, большая загадка, коллизия и самая большая, возможно, ну, одна из самых больших ошибок власти, может быть, не самая большая, а вот, которая 22-й год может ознаменоваться. Поэтому, конечно, нервность довольно большая, и даже Совет Думы, про который вы говорили, соберутся они, и что будет там? Скажут им, давайте, принимайте, не обращайте внимания,
да.
Там, да, как обычно, да, или все-таки какой-то здравый смысл побудит хотя бы... отложить, а то, возможно, и свернуть, и попытаться автора законопроекта назвать проблему, решение которой нацелен этот законопроект, как в рекламном ролике же, понимаете, всегда вам говорят, что есть ужасные угрозы, там, кариес. Вот.
Но
первые
что,
треть
вы,
рекламного
да.
ролика – это угроза, с которой вы сталкиваетесь, а дальше уже про способ лечения. А когда вот ломать то, что, то, что работает, побудить автора законопроекта как-то объяснить это, не сводя все на украинских нацистов, там, да, удастся ли депутатам Госдумы хотя бы по этой теме показать, что, в общем, общество, мягко говоря, расколото, а по большому счету озадачено таким наказанием невиновных и непричастных, это, наверное, одна из наиболее серьезных интриг предстоящего осенью политического и бизнесового сезона.
Ну, может быть, я тоже пытаюсь проанализировать, в чем там загвоздка. Может быть, это действительно сводится только к деньгам. Вот, то есть должен быть какой-то единый монополист. А может быть, это действительно просто тяготение любой государственной структуры к тому, чтобы она все больше укрупнялась. Было исследование, помню, недели две назад, что у нас как бы госкорпорации продолжают пылесосить рынок, и так или иначе российская экономика – это скорее про госмонополии госкорпорации, нежели про какой-то вот такой вот бизнес, которого много.
Ну, единый оператор, скорее всего, будет частный. И критерии оператора таковы, что под него попадает только одна компания, на рынке довольно заметная там, да. Поэтому речь даже не о монополизации государством, там, которое считает, что реклама – это вопрос у нас безопасности, да, а о том, что под разговором про вот это все модерирование и недружественные страны приходит вполне конкретный частный игрок, решающий свои задачи, который заключит со всеми там администрациями контракты на 30 лет по фиксированной цене. То есть, представляете, да, фиксированная цена на 30 лет.
А если отказался, еще будешь должен.
Да, то есть, понимаете, мягко говоря, инфляция. Вот, что у нас на 30 лет было с ценами, да, уже запутались в числе нолей там, да, фиксированные контракты, пожалуйста. А вот пришла вот цивилизатор, который на рынке наконец-то наведет порядок вместо этого какого-то неорганизованного рыночного хаоса конкурентного.
Реклама отрасли в себе, Юсус пишет наш слушатель, она нужна только ее заказчикам и производителям. Потребитель в рекламе совершенно не нуждается, без нее ему даже комфортнее. Ну, так понимаете, речь же не шла о том, давайте уберем вообще всю рекламу целиком, и будет как в Советском Союзе. Хотя и там была реклама, и даже в Царской империи была реклама. Реклама есть везде.
Во-первых, приходя в супермаркет, где какой-то выбор продуктов иногда есть,
да.
И ассоциации с брендами, которые у вас возникают, если вы вдруг еще смотрите телевизор, там, да, они, конечно, присутствуют там, и они не всегда лишние. Да. Реклама, опять же, удобных сайтов, как продвигала себя тоже там Авито там, через телевизионную рекламу, как я, насколько могу понять, или там, ну, там Циан, Озон, много телевизионной рекламы, которая показывает там, что мир стал удобнее и лучше, там не вся реклама.
Госуслуги рекламировали, ФНС рекламировали, в конце концов, личный кабинет.
В известной степени, в условиях того, когда люди уходят из медиа, или в социальных сетях ограничиваются каким-то узким миром, да. Реклама – это вообще единственный способ достучаться со всеми плохими, всеми хорошими новостями.
Конечно. Но кто-то из наших слушателей, кстати, тоже написал, что вообще реклама – это не повод для серьезного разговора, потому что реклама – это просто бизнес. Но, слушайте, грамотный маркетолог, который получает хороший бонус, он получает именно потому, что вы ориентируетесь, что реклама на вашу подкорку садится, а вы думаете, что это ваш личный выбор. Пойти в магазин, купить определенный продукт.
Ну, а иногда она облегчает рациональный выбор. Я уж не говорю про интернет-рекламу, где вы находите более разумный, дешевый вариант, читаете отзывы, сами пишете отзывы там, да, и ощущаете себя там за 10 минут благодаря хорошему там дизайну построенному, экспертам там по покупке любой кофеварки.
Здесь просто любопытный еще момент. Мне кажется, есть такой подслой вот в этой теме, которая как раз и рождает вот эту вот рекламная коллизия. Ведь Российская Федерация могла в свое время и даже позиционировала себя с помощью Грефа, там, всех остальных, когда создавались вот эти экосистемы целые, некий хаб, где аккумулировали все самые современные технологии и успешно их продвигали, использовали, самое главное, и показывали это в качестве витрины внешнему миру, что там мы телефоном можем расплатиться в любой пресловутой рязанской деревне. Или там...
Уже нет.
Ну, к сожалению, да. Вот. А где-то там еще что-то можем сделать. Вот посмотрите, как классно мы можем быть неким IT, таким гигантом, который вот в этой области становится, ну, самым главным. А в итоге получается, что вот этот закон о рекламе, он скорее про то, что нет, давайте слишком все комфортно, давайте сделаем, зарегулируем.
Ну, опять же, я понимаю, что реклама плохое слово, да, ну и политолог плохое слово, вы же зовете, да?
Журналист вот, уж какое плохое слово.
Да, вот, тем не менее, это наказание еще и потребителя, да, в значительной степени, это лишение возможности его выбора, там, да, возможности донести до него информацию, хорошую, плохую, там, да, это уже как
вы сами как
в состоянии фильтровать там,
конечно.
Да? А вот, поэтому потребитель за что?
Потребитель за что? Не знаю, а он учитывается вообще? Потребитель, он же как бы аудитория, она вообще кем-то учитывается?
Ну, по крайней мере, ситуация встряхнула, мы видим, большое количество.
Согласна.
Даже партий как послушных, шелковых по другим вопросам, да, бизнес-ассоциаций, там, региональных администраций. То есть, конечно, вообще, по сути, это такое главное внутриполитическое событие года, если мы устраняем весь там военные репрессивные тренды, то это такой главный нерв, главная такая, ну, не война, но такая борьба там, абсурда с здоровым консерватизмом.
Интересно, про военные тренды было заявление зам главы МИДа, правильно, Рябкова, который в очередной раз говорит про красные линии и в очередной раз говорит, что игнорирование странами НАТО красных линий в России в очередной раз грозит ядерной войной. Здесь важно понимать про понятие красных линий в целом и про вот это забалтывание истории с ядерной войной. Потому что, ну, скажем так, есть какие-то красные линии, никто не сказал, что есть пересечение этих красных линий, но все говорят про ядерную войну.
Ну, слушайте, это же поколение дипломатов, которое росло на фильме «Ширли Мырли». Помните, там был американский посол Леонид Куравлёв играл, кажется, который все время говорил, но наше терпение не безгранично. Вот, это, собственно, очень яркий, запоминающийся персонаж.
Но кино-то это следствие реальности, а у нас получается реальность следствие кино?
Ну, это штуки, во-первых, переплетенные. С другой стороны, фраза про красные линии, она одновременно очень эмоциональна, очень такая яркая, жесткая и абсолютно лишённое содержание, да, потому что все что угодно можешь под эти линии подразумевать, там, да, а вот если так дела пойдут и дальше, я сейчас вам всем все покажу, да, а вот поэтому там уже был целый ряд на прошлой неделе заявлений мидовцев, там было чудесное заявление мидовца о том, что, в общем, особенно растет значимость, как относится к нашему отношению с Америкой, участники там ОДКБ, Евразес, ШОС.
Департамент СНГ какой-то,
да, там что-то высказал. Да, руководит департамент информации МИДа.
Да.
Вот, ШОС, это как бы у нас и Китай, и Пакистан, и Индия, у каждого из которых свои отношения с Соединенными Штатами Америки. Я накануне визита господина Токаева в Сочи, да, как и казахам намекнули, что вы там не особенно увлекаетесь, там, да, поэтому иногда, конечно, эти внешняя жесткость иногда всех как бы пугает, напрягает, настораживает, а иногда, конечно, вы становитесь такой объектом иронии и троллинга.
А не получается ли, что сейчас опять, ну, понятно, есть политики, там, тема нагнетания, безусловно, есть, может быть, политика, техника, как бы, наоборот, какого-то сдерживания и нивелирования каких-то там громких слов, угроз и так далее. Но, с другой стороны, вот... Я думаю, что вы тоже читали там многие комментарии в социальных сетях, запрещенных в том числе. Одни пишут, ну когда же уже вы там по центрам принятия решения? Другие говорят, да хватит уже, сядьте за стол и уже договоритесь, потому что люди гибнут и так далее и тому подобное. А тут еще пришел рейтинг по телесмотрению, оказывается, он падает. И некоторые эксперты из медиа приходят к выводу, что постоянно нагнетать невозможно, просто психика в мобилизационном режиме работать так долго не может. И в итоге получается МИД в одну сторону, а потребитель информации в другую сторону.
Ну, слушайте, МИД, задача МИДа показать, что мы бились на своем информационном фронте, что информационная война, она типа существует, хотя слово, на мой взгляд, довольно сомнительное, да, и мы на передовых фронтах убеждали, ну, не убеждали, хотя бы заявляли, так. Не отмалчивались, как с ковидом тогда, мы не бездействовали.
Надо что-то
делать. Что в итоге получалась такая причудливая симфония, там, да, это уж, ну, это... смежники подвели, там, поставщики, да, вот, поэтому при всем том, что... предположения о возможной радикализации там, действий России, они все время возникают, и тема, особенно на фоне там, событий последних дней, там, не притянута за уши, хотя точно никто не знает. Вот, такая показ, что если вдруг снова радикализация, мы первые лучшие ученики, вот, и мы давно об этом говорили, вот, она, конечно, это история, в которой МИД участвует достаточно давно, а то восприятие дипломатии как место поиска общих позиций переговоров без потери лица собеседникам да, и оппонентам, там, да, ну, это понимание, конечно, на сегодня сильно девальвировано, если не утрачено.
Здесь же есть вопрос, мне кажется, еще в контексте использования формулировки, а вот если что, ядерный пепел, ядерный апокалипсис и атомная война, ведь, может быть, люди настолько часто стали использовать вообще словосочетание ядерный удар и прочее, потому что уверенно гарантированно, что ни одна из сторон это не применит, и поэтому, ну, мы вот за столом переговоров-то погрозим, но на самом деле мы знаем, что это та самая, возможно, самая жирная красная линия, которую никто переходить не будет, потому что политики не самоубийцы.
Мы, конечно, за последние полгода много узнали про особенности ядерного оружия, особенности запуска там тактических, стратегических, нюансы, которые нам в голову не приходили. Я думаю, что там, возможно, поколение, росшее в последние десятилетия, вообще не подозревало, что такое ядерное оружие, вот, и не застало прошлой истории конфронтации. Страшно не то, что эти слова стали все время произноситься. Страшно, что эти слова нравится произносить говорящим под любым предлогом. Видно, что нравится, слушайте, как вот и слова про ядерный пепел когда-то, видно, что эти слова произносятся с удовольствием, со смаком, и тот страх, тот понимание, так сказать, недопустимости этой угрозы, оно уходит на второй план, оно стало частью такого троллинга, забалтывания, ну вот, если что, там, бахнем, как говорил еще один киногерой, но он хотя бы говорил, что ну потом, да, вот сейчас уходит эта оговорка, что ну потом, страшно, что про это все больше нравится говорить, хотя понятно, что любой говорящий про ядерное оружие делает первой мишенью, собственно, те центры принятия решений, те крупные мегаполисы той страны, которая об этом говорит. Поэтому то, что табу на разговор о ядерном оружии ушло, оно ушло, наверное, уже лет 7-8 назад. А вот это, конечно, пугает.
Ну, хорошо, с другой стороны, мы постоянно слышим про Северную Корею, которая там находится под жесткими санкциями, в том числе поддержанными по, значит, членам Совета Безопасности Российской Федерации, потому что там, значит, с ней невозможно договориться, Северной Кореей, она постоянно что-то в сторону Японии и Южной Кореи запускает. Вот, а с другой стороны, да, в сторону Японии в основном, а с другой стороны, история с Ираном, которому говорят, что мы с вас санкции снимем, если вы ядерную программу закончите. Потом санкции ввели, а они опять ядерную программу запускают. Плюс есть история с Индией, Пакистаном и прочее, прочее, прочее. А вот теперь это приобретает какие-то иные краски. Смотрите, принципиально. В чем разница?
Два момента. Первое. Северная Корея – страна, которая кому-то нравится, кому-то не нравится, но никто северокорейцам в мире не завидует. Мягко говоря,
есть
да?
Такое, да.
Ну, вот, во-вторых, ведь мы видели летом, когда была попытка даже тестирования, возможно, Вашингтоном, готовности разных стран устроить мировой пожар. Ирана, Китая, Северной Кореи и так далее. Оказалось, что в целом никто к мировому пожару не стремится. Иран возвращает ядерную сделку, Китай достаточно номинально и вяло отреагировал на все истории с Тайванью, и они быстро договорились, что эмоционального настроя вот, взять спичек, спички и пойти к морю синему, там, да, особенно ни у кого в мире или почти ни у кого нет. И вот ожидание, что весь мир только и мечтает о мировом пожаре, вот, и все готовы ополчиться против однополярного мира, эти ожидания оказались на сегодня завышенными.
оказались завышенными.
Даже Пхеньян там, да, потроллил и отошел в сторону.
Хорошо, а что тогда, скажем так, вот в России это как бы риторика присутствует, в Штатах тоже, и пресса об этом пишет, и политики какие-то тоже об этом высказываются.
Не, ну в Штатах как бы настроены на то, чтобы оставить мир как есть скорее, нежели его поджечь там, да, поэтому вот настроя такого на мировую революцию мы в мире особенно не видим ни в дружественной Африке, ни в дружественном Китае, ни в там условно дружественном Иране, Турции и так далее.
Михаил Виноградов.
Может, это не так страшно.
Может, это не так страшно, согласна, но, возможно, говорить об этом тоже придется. А Михаил Виноградов был с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика «В этот день», потом новости, потом я снова с вами.